Глава третья. Царские печали. Монах в оборванной рясе ошарашенно глядел в маленькое высокое окошко подвальной коморы дворца. За окошком по деревянной мостовой шагали ноги людей. Вдруг монах бросился к скамейке, на которой раскрытая лежала большая книга, схватил эту книгу и загородил ею окошко. Страницы книги качались перед лицом монаха. «Кто поклоняется звери образу его?» — в потьмах начал читать монах. «Тот будет пить вино, вино ярости Божией». Монах бросил книгу на земляной пол и кинулся в дальний угол коморы, где в киоте висела небольшая икона Спасителя. Монах достал ее, забился в угол и, скорчившись, поднял обеими руками икону перед собой, страстно вглядываясь в лик. — Пью вино ярости твоей, а сам ты где? — жарко прошептал монах, прижал икону к груди и начал озираться, словно кого-то искал. — Где ты ходишь? Или в ком ты воплотился? Монах вновь поднял перед собой икону и требовательно поглядел Спасу в глаза. «Почему весточку не подашь?» — гневно спросил он. Большая лавка, что подпирала дверь коморы, вдруг шорохом чуть-чуть отъехала. Кто-то пытался открыть дверь. Монах быстро вскочил на ноги, бережно поставил икону обратно в киот, на цыпочках подкрался к двери и стал прислушиваться. На косяк внезапно легла человеческая ладонь, просунутая в щель. Кто это мог быть? Ладонь узкая, холеная, нежная, в перстнях. Такие ручки бывают у ангелов. А вдруг это дьявол принял обличие ангела и явился сюда, в подвал? Как отличить дьявола от ангела? Ангел скорбит о грехах людских, ему больно, а дьявол ни о каких грехах не скорбит. Ни о своих, ни о человечьих. Дьяволу не больно. Монах силой навалился плечом на дверь и прищемил руку незнакомца. Закричит — значит, это не дьявол. Но за дверью молчали. Монах давил, давил на дверь, а ответом была тишина. «Нет, дьявол бы закричал, чтобы выдать себя за ангела, он же лукав, а вот ангел терпит!» Монах отскочил в сторону и резко распахнул дверь. К ногам монаха через порог тихо упала чернокосая девушка в узком черкесском платье. Она обхватила колени монаха и зашептала: «Прогони их, Ваня! Затемно пришли, надоели!» Монах сопротивлялся объятиям девушки, пробуя освободиться, но не слишком ретиво. Ему нравилось, когда его так молят. «Оставьте меня, изверги!» — притворно жалобно взвизгнул он. «Всю душу вы мне изъязвили!» Девушка мягко поползла вверх по монаху, целуя его грязную рясу. Обнимая монаха, она поднялась на ноги, а потом за обе руки ласково потянула монаха через порог к выходу из коморы. В сумрачной дворцовой палате толпилась челядь, негромко переговариваясь и поглядывая на двери в царские покои. Внезапно под ногами челяди в полу откинулась крышка люка, ведущего в подвал. В люке появилась голова монаха. Монах озирался и словно не замечал, что смотрит между чужих сапог. Челядь испуганно раздалась по сторонам вдоль стен и в разнобой поклонилась. Монах, кряхтя, выбрался из люка и устало пошагал по проходу дворца, не глядя ни на кого, точно был один. Вслед за монахом из подвала выбралась и чернокосая девушка. Монах сутулился и волочил ноги. Челядь почти бесшумно толпой побежала следом. Дворцовые слуги укрывались за углами. Один из челядинов осмелился выскочить вперед и накинул на плечи монаха дорогой кафтан, потом попытался поймать руку монаха и просунуть ее в рукав. Другой прислужник отчаянно кинулся на пол, стараясь обуть монаха в расшитые татарские туфли. Монах сунул в туфлю правую ногу и перешагнул распростертого человека. Монах шел по дворцовым палатам, постепенно обрастая одеждой, и шаг его становился все увереннее, а спина разгибалась, чернокосая девушка отстала, за плечами монаха словно сами собой появились два телохранителя рынды с серебряными топориками. В большом зале со столпами, коробовыми сводами и маленькими окошками монахов встретили опричники. Здесь были и оба Басманова, Алексей и Федька, и Генрих Штаден, и Василий Грязной, и братья-близнецы Очины, и татарский царевич Кай-Булат, и беглый поп Растрига Одноглазый Васян. Отдельно стоял сам Малюта Скуратов, держа перед собой драгоценную царскую шапку. Монах проходил сквозь толпу опричников, и опричники осторожно и молча накидывали ему на шею золотые царские бармы, золотую мономахову цепь, золотой крест, золотую панагию. В руку кто-то сунул царский посох, и монах цепко сжал его в ладони. Сзади на плечи монаха набросили шубу из горностаев. Монах превращался в монарха. Очины, братья-близнецы, дружно распахнули двустворчатые двери, золоченые и резные. Двери вели на гульбище дворца. Монарх поднял ногу, перенося ее через порог, и в этот последний миг Малюта Скуратов нахлобучил идущему, будто колпак, шапку мономаха. На гульбище крыльца в полном облачении выступал уже не метущийся монах в рваной рясе, а грозный русский царь Иоанн IV. Трехэтажный опричный дворец был выстроен четырехугольником с внутренней площадью. Отделка дворца еще не закончилась, и всюду, закрывая здание, громоздились строительные леса, но царь уже переехал сюда жить, и сюда же приходил народ. Осыпанная снегом толпа бояр покорно стояла с самого раннего утра. Бояре знали, что ждать придется долго, а потому бабы не взяли с собой детишек, и все пришедшие оделись в толстые шубы, будто в меховые колокола. Над толпой нависало просторное и длинное гульбище, а с него на двор стекала широкая лестница, засланная алым бухарским ковром. Двустворчатые двери царских сеней оставались надменно закрыты, но вот они распахнулись, и на гульбище стремительно шагнул царь. Толпа очнулась общим вздохом. Бобровые шапки, трубы и расписные платки дружно наклонились к крыльцу. А царю Иоанну показалось, что перед ним вовсе не толпа. Это зверь, который весь разом подался вперед, собираясь прыгнуть на него. Царь мгновенно развернулся и кинулся в двери обратно, прочь с крыльца. Отлетел Василий Грязной, сбитый Иоанном с ног. Однако Басмановы быстро и молча схватили царя, развернули и почти силком выставили за порог. Они привыкли к тому, что царь в любой миг может взбрыкнуть, и были готовы. Удерживая Иоанна под локти, Басмановы вывели его к перилам гульбища. Прочие опричники, не дрогнув бровью, сурово встали по бокам царя и за его спиной. Иоанн глядел на запорошенную снегом толпу со злобой и страхом. Зверь рассыпался на тысячу клочьев. Теперь это просто его бояре. И всем им чего-то надо, от государя. Никто из них ничего не дал царю, но все просят, просят, просят.
— Чего ждете, стервецы? — закричал Иоанн, доводя себя до ярости. — Чего по моему двору топчетесь?
— Прости грешных, государь! — крикнули из толпы.
— Все правильно.
Так и должно быть. Он, царь, ругает, а в него молят о пощаде. Иоанн вздохнул глубже, зажигаясь вдохновением.
— Довели митрополита! — крикнул Иоанн.
Он знал, зачем пришли бояре, так пусть сами же и плачут. — Не гневись!
— От вас! От вас он в монастырь укрылся! —
точно хлестал царь. — Не сироти, опалой!
— Не моя! Ваша вина! —
надрывался Иоанн. Он опалял толпу бешеным взглядом, и его уже подмывало сотворить что-нибудь дикое, чтобы узнать, до какого предела можно давить и гнуть этих вельможных холопов. — Казни изменников! — покорно крикнули из толпы. Это и хотел услышать Иоанн. Он словно коршун распростерся над толпой.
— Кого казнить? — горько воскликнул он. — Всю Москву!
Иоанн хотел парить над холопами на крыльях истины.
— Про вас писал Иоанн Богослов! — загремел он. — В один день придут на землю казни, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее!
Наклонившись к уху Иоанна, Алексей Басманов шепнул спокойно и деловито. — На каждом богатство краденого, хоть трижды башку срубай.
— Мы все к обители пойдем! — кричали из толпы.
— Их бы в грязи брюхами повалять, государь! — с другой стороны сладострастно шепнул Иоанну Растриговосян.
— Упросим митрополита вернуться! — обещали из толпы.
Иоанн быстро посмотрел на одноглазого Васяна. В торжестве царя Васян мгновенно прочел злорадство скомороха, который презирает своих зрителей. За страх, который Иоанн испытал, выходя на гульбище, бояр надо наказать. Все поняв, Васян кинулся с гульбища на двор, схватил за нижний край ковер, расстеленный по ступеням, и потащил его на себя, спиной распихивая бояр. Иоанн тоже пошел вниз по лестнице.
— Смерть государю! Без митрополита!
— вещал Иоанн. Ковер, изгибаясь на ступеньках, словно отползал от его ног.
«Того и надо вам, знаю! Радуйтесь, дьяволы!»
Иоанн угрожающе наклонился вперед.
«Жрите! Воруйте! Гуляйте на деньги новгородские!»
Иоанн потряс кулаком с зажатым в нем царским посохом.
«Зовите себе Жигемонта!»
Опричники угрюмо сходили вслед за Иоанном.
«Своему государю вам не по чести и колени преклонить!»
Васян в восторге сцапал ближайшего боярина за бороду, дернул и повалил в снег ничком.
«Ниц перед государем надо!» —
завопил он. Васян толкнул в затылок и уронил другого боярина. В толпе уже всхлипывали и рыдали. Кто-то забубнил молитву.
«Ниц!»
— метался, раздавая тычки Васян. «Ниц!» Все люди во дворе, и дородные бояре, и чинные бояры не ошалело опускались на колени, а потом укладывались животами в снег. Вся площадь словно полегла перед Иоанном, как скошенная. Иоанн вышел на середину ковра посреди распростертой толпы и величественно, словно пророк, воздел руки.
«Митрополит! Услыши скорбь мою!» — воззвал Иоанн. «А здесь Альфа и Омега, первый и последний, на коленях, с народом тебя молю, вернись!»
Не опуская рук, Иоанн обрушился на ковре на колени.